Ну и в праздник Пасхи мне бы хотелось говорить как-то странно о Пасхе как раз с вами. Порассуждать и поразмышлять немножко, я постараюсь быть кратким, чтобы не успели заснуть. А вы знаете, что Пасха является одним из самых важных христианских праздников. И вообще мне хотелось бы, чтобы сегодня вечером каждый из вас, точнее этой ночью, каждый из вас поразмышлял над смыслом воскресения Христова лично для себя. Вот почему каждый из вас сегодня здесь, а не дома в своей теплой кроватке? Почему он сидит здесь и вот участвует в этом общении? Это вопрос, не на который я хочу услышать от вас ответ, на который я хочу, чтобы вы поразмышляли. И поразмышляли именно о воскресении Христа. А все вместе мы с вами, для того, чтобы настроиться на эти размышления, поразмышлять о том, что же такое воскресение Христа, для меня прочитаем один текст, который записан в первом послании Коринфянам в 15 главе, мы прочитаем с 53 стиха. А в этом первом послании к Коринфянам в самом конце апостол Павел говорит об очень важных для христиан вещах. И одна из этих вещей, очень важных для христиан, это воскресение Христово. И этому посвящена очень большая часть этой главы, мы прочитаем как бы заключение этой главы. Итак, 15 глава первого послания к Коринфянам, мы будем читать с 53 стиха. «Ибо надо, чтобы это тленное естество облеклось в нетление, и это смертное естество облеклось в бессмертие. Когда же это тленное естество облечется в нетление, и это смертное естество облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победою». Где смерть твоя победа? Где смерть твое жало? Жало же смерти грех, а сила греха – закон. Но Богу благодарение, дающего нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья возлюбленные, твердыми будьте, непоколебимыми, всегда преизобилующими в деле Господа, зная, что труд ваш не тщетен в Господе». Знаете, в этом отрывке, заключающем рассуждение апостола Павла о воскресении, мне бы хотелось выделить три аспекта. И три аспекта, связанные со временем. Каждый раз, когда мы вспоминаем с вами Пасху, когда мы празднуем Пасху, мы вспоминаем, с одной стороны, события давно прошедших, да? О том, что Иисус Христос воскрес. Эти события были в истории. И этот праздник Пасхи был еще и до того, как Иисус Христос пришел на землю и означал, если вы помните, прохождение мимо. Евреи праздновали, слушайте, можно микрофон убрать? Меня слышно? Хорошо?
Да.
Меня смущает, но не вас. Когда Иисус Христос был здесь на земле, евреи праздновали так называемый Пейсах. Ну, до сих пор евреи правоверные празднуют. Этот праздник тоже означал события в их истории, которые были ранее. И для нас, христиан, есть определенные моменты исторические, которые в этом празднике тоже есть. И мне бы хотелось выделить три аспекта, о которых мы могли бы с вами поразмышлять, и поразмышлять могли бы на основании прочитанного нами текста. Это на самом деле то, что уже произошло, то, что происходит сейчас, и то, что будет происходить в будущем. И обо всем об этом апостол Павел в этом тексте говорит. И первое, на самом деле, с чего мы начнем, и о чем говорит апостол Павел, мы прочитали с вами. Я позволил себе прочитать не из синодального перевода, из перевода епископа Кассиана, без образа, еще один из авторитетных переводов, но вы следили все по синодальному и смогли сравнить, что ничего такого, чего нету в синодальном, я не прочитал. Да? Здесь апостол Павел... я извиняюсь, Паша, это ложка твоя. Надо сразу все раздать, чтобы не отвлекали. И вот здесь вот как раз апостол Павел говорит о том, что будет в будущем, о том, что должно произойти. И то, на самом деле, чего мы все с вами ожидаем. Мы все знаем, что в этом мире действует второй закон термодинамики. Да? Как он звучит в такой научной формулировке, энтропия замкнутой системы не убывает, да? Говорит как второй закон термодинамики, на самом деле это означает то, что все разрушается. Все в этом мире стремится как бы смешаться, распределиться равномерно, и как бы это включает и энергию, и материю, и какую-то организацию, все. И когда мы с вами что-то, люди, делаем, мы пытаемся всегда наоборот что-то организовать. Когда мы добываем руду, выплавляем металл, мы концентрируем там железо, например, да? А мы концентрируемся, все собираемся в Москву, все люди всего мира решили съехаться почему-то, не знаю, в Москву, и все решили жить здесь, поэтому здесь очень много народу живет. Постоянно что-то мы делаем, чтобы нечто организовать. Как только мы прекращаем что-то делать, просто расслабляемся, да, начинает возрастать энтропия, то есть мера беспорядочности системы. То есть все начинает медленно распределяться, разрушаться, да, если зданиями не следить за зданиями, они рушатся. если не следить, например, за какими-то там, не знаю, садами или полями, да, то они зарастают всяким бурьяном, превращаются в лес, потом в степь, потом в болото, и так вот это вот, я сейчас не помню подробно всю эту биологическую теорию, но все это вот так вот одно сменяет другое, и все равномерно распределяется. Это второй закон термодинамики. Он неизменно действует на протяжении всей нашей с вами жизни, действовал многие века до и будет действовать еще определенное время после того момента, как я это говорю. И вот апостол Павел говорит о том, что наступит время, когда второй закон термодинамики будет нарушен. Когда вот это вот постоянно имеющееся разрушение, растворение всего, оно прекратится. Оно не просто прекратится, а произойдет некий обратный эффект. Смотрите, говоря о нашем теле, он говорит, что это тленное естество облеклось в нетление. И нужно, чтобы это свершилось, ибо надо, чтобы это тленное естество облеклось в нетление. То есть то, что сейчас разрушается, то, что сейчас как бы не может само по себе существовать, чтобы оно начало существовать само по себе, чтобы оно прекратило разрушаться, чтобы этот процесс вернулся в обратную сторону. И вот это то, чего мы ожидали. Это на самом деле то, что будет окончательной победой, победой Иисуса Христа. То есть все то, что было разрушено, будет восстановлено. Наше здоровье каким-то образом, я не знаю, вернется к нам. Все то потерянное, растерянное на протяжении жизни. Из-за каких-то, может быть, травм, из-за каких-то наших, может быть, где-то вредных привычек, из-за просто старения, оно вернется к нам. И наша плоть, она преобразится и станет плотью совершенной. Об этом Писание нам ясно говорит. Это то, чего мы ожидаем, и то, что должно произойти, это то, что является будущим. Это будет окончательная победа Бога, окончательная победа Иисуса Христа. Как мы сейчас с вами видим, это еще не совершилось, и это еще не произошло, несмотря на то, что Иисус Христос уже воскрес. А второе, о чем мы можем сказать, это то, что уже было. Мы с вами поговорили сейчас о будущем, о надежде на будущее, но теперь мы должны с вами посмотреть прошлое и не понять, почему мы надеемся. Ведь на самом деле пытливым таким вот ученым умом можно было бы сказать, почему мы решили, что закон, второй закон термодинамики будет нарушен. Столько веков, столько лет изучали, столько там Галилеев сожгли на кострах за современную науку, а вы теперь говорите, что все это будет разрушено и все это перестанет действовать. Есть такие фантастические фильмы, их периодически снимают с разными вариациями, например, там, как пример, например, что там во всем мире, например, там, не знаю, перестанет работать электричество, еще что-нибудь, вот это что-то фантазирует, что произойдет, что будет, да, как мир будет разрушаться или не будет разрушаться, как люди будут с этим бороться и так далее. И вот современные люди очень любят фантазировать на эту тему, снимать такие вещи, и, вы знаете, вот как бы, с одной стороны, то, что я говорю, может показаться одной из таких фантазий. Но почему мы знаем, что это не фантазия, что это действительно будет так? И вот здесь вот определенные события в прошлом. Это события в прошлом, это воскресение Иисуса Христа. Воскресение Иисуса Христа, когда оно произошло, Иисус Христос был в неком новом теле. С одной стороны, он мог подойти к Фоме и сказать, потрогай, вот мои раны, видишь, ты можешь потрогать, они есть, я не призрак. Нельзя вот так вот протянуть было руку, и сквозь Иисуса Христа эта рука бы прошла, знаете, как сквозь голограмму, или как сквозь призрака, да? Фома мог потрогать Иисуса Христа, Иисус Христос сел за стол и ел пищу, и эта пища действительно как бы употреблялась с ним. То есть не просто он был чем-то неосязаемым, он имел это тело. Но тем не менее мы знаем, что Иисус Христос мог появиться среди учеников, когда вроде двери и окна были закрыты. Что тело Иисуса Христа уже не было подвержено тлению, что в этом теле он смог взять и возместись на небо. Это было уже новое, то преображенное тело, которое не было подвержено, по крайней мере, всем законам современного мира. В частности, второму закону термодинамики, как мы видим. Закону тяготения, например. А что-то там не так было с известными нам понятиями о материи, потому что он мог проходить сквозь как бы, стены, да, каким-то образом. Каким мы не знаем, ученые не изучали новое тело воскресшего Иисуса Христа, но то, что это произошло, то, что это было вот именно так, дает нам веру в то, что в будущем и наши тоже тела на самом деле будут преображены. И вот именно на этом событии, которое произошло в прошлом, на событии воскресения, которое мы празднуем, вспоминаем сегодня, основана наша с вами вера. Основана на самом деле все христианство. Если мы возьмем и из христианства уберем, как это очень многие современные люди пытаются сделать, уберем из христианства воскресение, скажем, знаете, это на самом деле сложный вопрос. Почему сложно? Потому что если мы возьмем Иисуса Христа как историческую личность, мы сможем с вами доказать историчность Иисуса Христа. Мы сможем с вами открыть древние свидетельства, книги, те же записки историков того времени и найдем описание того, как выглядел Иисус Христос внешне. Найдем описание тех событий, о которых мы читаем в Библии. Может быть, не всех и не в том ключе, в котором мы видим это в Библии, но мы найдем описание этих событий. На самом деле, сам факт существования Иисуса Христа как исторической личности не вызывает ни у кого сомнений. Это на самом деле смешно, если кто-то это опровергает и утверждает, что Иисус Христа не было. Это все, что утверждает, что не было прокурора. Или, например, что не было, там, я не знаю, Цезаря и так далее. Да, там, или не было Петра Первого. Можно, конечно, сомневаться в тех или иных исторических личностях, но тогда мы подвергаем сомнению вообще все. Но то, в чем люди сомневаются, и то, что мы не можем с вами доказать, я думаю, что не надо это доказать, это факт воскресения Иисуса Христа. Это тот факт, который принимается христианством на веру и который делает христианство тем, что оно есть. Если мы с вами скажем, что Христос не воскрес, то, как говорит апостол Павел вот в этой же главе, заключение, которое мы прочитали, то все остальное бессмысленно, тщетно и бесполезно. Христианство без воскресения Иисуса Христа это было бы еще одним бестолковым моральным учением. Мы знаем очень много моральных учений, которые существуют в этом мире. Существуют древние веды, например, существуют какие-то современные системы, йоги, еще чего-то, да, которые люди развивают. Существуют, например, не знаю, там мормоны, например, которые сами себе придумали в Америке и Либии от того, что им было скучно. И так далее. Существует очень много разных моральных, и в том числе и аморальных систем, да, которые существуют, которые люди пытаются проповедовать, которые люди пытаются следовать. Но ни одна из них не имеет той силы, которую имеет христианство, когда мы признаем, что Иисус Христос воскрес. Если мы признаем, что Иисус Христос воскрес, мы как бы соглашаемся с тем, что Он доказал свое право учить людей. Он доказал то учение, которое Он выдвинул. Он этим чудом подтвердил все то, что было им сказано и сделано. Если это чудо не принимать во внимание и действовать так, как действуют некоторые современные люди, которым не нравится это в христианстве. Это на самом деле не очень новая идея отвергать в христианстве воскресение. Вспомните апостола Павла, который проповедовал в Ареопаге. Он выступал перед учеными того времени. Они очень внимательно и тщательно слушали все, что он говорил. Но как только он заговорил про воскресение, одни начали смеяться, другие сказали, мы об этом тебя послушаем в следующий раз. И на этом его речь, его выступление было закончено. Итак, то, что было в прошлом относительно Пасхи, но то, что мы каждый раз вспоминаем, и не зря вспоминаем, это воскресение Иисуса Христа. Это основа всего христианства. Это то, что дает христианству силу, и то, что дает нам надежду в будущем надеяться и верить в то, что и мы тоже с вами воскресим. Ну, я обещал еще о третьей вещи, Никита уже засыпает, поэтому надо переходить к самому последнему. Прости, Никита. И третья вещь, о которой я обещал вам рассказать, это настоящее. На самом деле, как бы можно, конечно, быть мечтателями и думать о будущем, это хорошо думать о будущем. Можно быть историками и постоянно глубоко заглядывать в прошлое, но мы живем сейчас здесь. И на самом деле люди современные, они очень часто этот вопрос задают, что нам делать здесь и сейчас, как нам быть здесь и сейчас. И вы знаете, первое, что хочется сказать к людям, которые живут здесь и сейчас и правильно делают, к тем, кто не верит в воскресение, что первое, что вы должны сделать, это поверить в воскресение. Поверить в том, что Бог смог воскресить своего Сына, которого Сам послал на смерть, ради того, чтобы мы имели спасение. Если кто-то из вас не верит в это, то все остальное бессмысленно. Вообще христианство для вас бессмысленно. И ваше присутствие здесь сегодня, в принципе, бессмысленно. Не обижайтесь на меня, я просто не откровенен. Все начинается с того момента, когда вы начинаете верить в то, что Иисус Христос воскрес. Потому что если Иисус Христос воскрес, то имеет смысл вам покаяться в ваших грехах. Имеет смысл следовать за Богом. Имеет смысл ожидать того, что вы тоже воскреснете. Если предположить, что мы с вами верим в воскресенье, и обратиться к тем людям, которые верят в воскресенье, то здесь я должен сказать вам следующее. Победа над грехом, о которой здесь вот так вот несколько поэтично сказано, да, в синодальном переводе написано «Смерть, где твое жало, ад, где твоя победа», да, как бы такой вот вопрос, наверное, такое восклицание, наверное, да, победное восклицание. Эта победа уже совершенная. Она совершенная в том смысле, что Иисус Христос уже все сделал своим воскресением, Он победил грех, Он победил ад, Он победил смерть. Дальше здесь мы продолжаем с вами умирать. Наши тела еще пока подвержены второму закону термодинамики, как я сказал. Ну, это не только я сказал, кстати, не говорите. Но, тем не менее, победа уже совершена. И мы можем быть и должны быть с вами частью этой победы. Должны стремиться к тому, чтобы нам побеждать с вами то, что мы можем побеждать. Побеждать грех в нашей жизни. Побеждать нашу лень. Побеждать наше нежелание трудиться. И здесь апостол Павел, смотрите, дает нам в последнем стихе этой главы все вот эти вот рассуждения о воскресении бывшем, о воскресении будущем. Он завершает очень конкретными пожеланиями. Он говорит: «Итак, братья возлюбленные, что нужно делать? Первое, нужно быть твердыми и непоколебимыми. Ничто не должно колебать нашу веру в воскресение. Если мы действительно верим в то, что Иисус Христос воскрес, значит, мы должны быть уверены в том, что мы сейчас делаем, в том, что мы сейчас ночью не спим. В этом есть большой смысл. Мы сейчас с вами сегодня собрались здесь, чтобы прославить Иисуса Христа, чтобы возблагодарить Бога за то, что совершено. И мы этим показываем, что для нас это воскресенье имеет колоссальный смысл. Это не просто какие-то события, это не просто там вот что-то в церкви происходит, или мы просто пришли и ушли, да, как очередное богослужение в церкви. Но это воскресенье имеет колоссальный смысл. И именно поэтому только на самом деле, если мы внимательно посмотрим на нашу жизнь, и у евреев это было так же, одну ночь в году, которая в Писании названа ночь бдения Господу, которую люди не спали. Не было других ночей. Все остальные ночи мы спим. Даже на Рождество, на самом деле, если мы не особенно, не сильно молоды еще, да, и у нас еще пока там не сохранился какой-то дикий запал, то мы обычно, как бы, после того, как мы встретили Новый год, там, или встретили Рождество, мы сразу ложимся спать. Ну, или почти сразу, да. Ну, там немножко фейерверков и салатов, но потом все равно, как бы, люди ложатся спать. И только одну ночь мы с вами собираемся в церквах, а кто-то у себя дома, и бодрствуем эту ночь. Потому что эта ночь посвящена как раз воскресению Иисуса Христа. Это самое главное событие в христианстве. И последнее, второе, что говорит апостол Павел. Итак, быть твердыми и непоколебимыми. Ничто не должно поколебать нашу с вами веру. Когда к нам приходит с вами уныние, когда нам с вами кажется, что что-то может быть сложно очень в этой жизни, вспомните о том, что Иисус Христос уже воскрес. Он не когда-то воскреснет. Не что-то произойдет, а уже все свершилось. Вам нужно просто следовать этому воскресению, жить с этой победой. И у вас нет поводов умирать. И второе, что говорит апостол Павел, он говорит быть всегда преизобилующими в деле Господа. В синодальном сказано преуспевать. Еще один перевод говорит отдавать себя без остатка делу Божьему. Друзья мои, мы знаем, что все, что мы делаем для Господа и ради Господа, это не бесполезно. Это ничего. А это значит, что каждый из нас должен все свое свободное время, все свои усилия, все свое время посвящать служению Богу. Это очень важно. Важно, потому что Иисус Христос воскрес. Потому что в этом христианская жизнь. Служение это не просто что-то, что мы делаем, потому что так надо. Вот, например, когда я выхожу на кафедру, здесь как бы эта кафедра не считается. Когда я выхожу на кафедру, я одеваю галстук и костюм. Да, почему? Ну, потому что так надо. Есть определенный как бы дресс-код на кафедре. Да? Нельзя выйти на кафедру в таких вот модных брюках, как у Никиты, например. Сергей Николаевич будет ругаться, можно не пустить на кафедру. Есть какие-то вещи, которые мы делаем просто потому, что ну так надо. Потому что есть какие-то обязанности, есть какие-то правила. Но на самом деле служение не должно быть нашей с вами обязанностью. Если мы служим Господу, если мы трудимся для Него, это не должно быть для нас тем, что просто надо. Если мы так делаем служение, то мы бедные люди, которые на самом деле делами не верят в воскресенье. Если мы верим в воскресение Иисуса Христа, если эта победа, это воскресение Иисуса Христа в нас, и оно действительно приносит нам радость, то мы должны делать служение, то дело, которое мы делаем для Господа, заниматься служением просто поэтому. Потому что мы любим Господа. Потому что Он воскрес, и вот это воскресение Христово живет в нас. Да, мы еще пока подвержены второму закону термодинамики, но есть вещи, в которых мы можем с Божьей помощью это преодолевать. И первая и основная из этих вещей – это служение Богу. Каждый из нас должен гореть желанием, гореть стремлением, потратить как можно больше усилий, потратить как можно больше времени, потратить как можно больше своих средств для служения Богу, для того, чтобы прославить Его. Потому что мы с вами, знаете, как победное войско, которое движется, и движется уже к победе. Уже основное переломное сражение за плечами, все оно прошло. Дальше нужно просто поставить знамя над Рейхстагом. И это как бы уже будет, это уже нельзя остановить. И просто вот этим победным маршем мы идем вперед. И поэтому нашим большим желанием должно быть частью этой победы. Быть частью этого победного марша, который сейчас уже происходит. И который когда-то завершится полным торжеством Иисуса Христа, нашего Господа. Итак, будем помнить, что вера в то, что Иисус Христос поднялся из мертвых, это основа всего христианства и нашей с вами веры. Пусть эта вера будет нас к активному действию, служению Богу и ближним в нашей жизни, до тех пор, пока мы не воскреснем вместе с Иисусом Христом.